В наши дни, как никогда, мы должны серьезно вникнуть в слова апостола Павла, которые он написал верующим в Фессалониках. «Да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем спасения». Эти слова нам говорят, что мы воины Христовы, что происходит ожесточенная борьба и что мы должны быть облечены во всеоружие Божье. Апостол Иоанн в книге Откровения в 12 главе объясняет причину, почему нам необходимо облечься во всеоружие Божье. «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Да, в последнее время дьявол с особой яростью будет вести войну с прочими от семени ее. Он обрушится именно на них с великой яростью. Но кто же эти прочие от семени ее? Это возрожденные дети Божии. То есть дьявол вступил в брань с теми, кто омыт кровью Иисуса Христа, кто по его великой благодати помилован, оправдан и избавлен от вечной гибели. Он ведет брань не иначе, как против Церкви Христовой. То есть сатана ведет непримиримую борьбу с теми, которые принадлежат к Церкви Божией. Он, как рыкающий лев, хочет поглотить ее. Но, возлюбленные, победа на нашей стороне, потому что наш вождь, наш начальник и совершитель веры нашей, Иисус Христос, лишил сатану державной силы, и поэтому враг-дьявол не имеет больше силы над искупленными детьми Божьими. Эту истину мы не должны никогда забывать. Мы победители в Иисусе Христе, дорогие мои. Победа Иисуса Христа – это и наша победа. Вот почему Он говорит нам: «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничего не повредит вам». Там, на Голгофском кресте, Христос отнял силу у начальств и властей, то есть у дьявола, древнего змея и у всех его демонов. В послании к Колоссянам написано: «Властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Это совершил Иисус Христос на кресте Голгофском, слава и благодарение Ему. Вы помните, как в пустыне дьявол предложил Иисусу все царства мира и славу их, если только он поклонится Ему? Дьявол предлагает Христу короткий путь к достижению того, ради чего Сын Божий пришел на эту землю. И невольно возникает вопрос: а имел ли Искуситель то, что предлагал Иисусу? Когда, показывая Ему все царства мира и славу их, говорит Ему, то есть Иисусу Христу: «Все это дам тебе, если паче поклонишься мне». Отчасти Он сказал правду, но только отчасти. Христос сам назвал его князем мира сего. И когда этот князь мира говорит, что он даст все царства мира и славу Иисусу, этого он никогда бы не сделал, да и не смог бы это сделать. Прежде всего, он никогда бы добровольно не отдал свою власть. Он никогда бы не выпустил из рук своих скипетр, то есть знак царской власти, который он обманным путем присвоил себе. Видите, дорогие друзья, если бы дьявол не имел того, что он предлагал, то здесь не было бы никакого искушения. Да, дьявол держал в руках своих все царства мира сего, и за один поклон ему он готов отдать это Иисусу. Это владычество в мире змей-дьявол приобрел обманным путем в Эдемском саду. А владычество Бог дал человеку. Когда сотворил Бог человека по образу своему, мужчину и женщину сотворил, и благословил их Бог и сказал: «Наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте». То есть Бог поставил владыкою над делами рук своих человека. За этим владычеством и пришел змей в Эдемский сад. Он знал, что если он сможет искусить и склонить человека к непослушанию, тогда Адам потеряет свое владычество. А этого и хотел добиться дьявол. Он хотел присвоить владычество себе. И когда он предложил все царства мира Иисусу, это не были пустые слова. Царство мира было его. Он был владыкой мира сего, поэтому и Христос называет его князем мира. Но почему же дьявол предлагает все это Христу? Он отлично знает, что Христос пришел в этот мир, чтобы отнять эту власть у него. Об этом он узнал уже 4000 лет до этого, когда Бог сказал, что придет другой человек от семени жены, Христос, Сын Божий, и он возьмет эту власть у дьявола. О, у дьявола очень хорошая память. Он никогда не забыл этих слов, сказанных Богом. Это было первое пророческое слово самого Бога. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Притом, в последней книге Библии, в Откровении, это пророчество повторяется, что царство мира сего перейдет законному владельцу. Послушайте, как сказано об этом в книге Откровения. «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Дьявол, искушая Иисуса, предлагая ему все царства мира сего и всю славу мира за одно поклонение, рассчитывал отвлечь Иисуса от того, что было предопределено ему Богом. И как ответил ему Христос? Слушайте. «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Своим ответом Христос разоблачил всю ехидность дьявола. Ведь дьявол не сказал, что поклонение ему требует и служения. Кому поклоняешься, тому и будешь служить. Хотя и дьявол имел все царства, которые он предлагал Иисусу, но он никогда бы не отдал из рук своих господства. А поклонение ему означало быть рабом его. Но Христос знал, что он восторжествует над дьяволом, что он одержит победу, что царство мира будет его царством, что он лишит дьявола всякой силы и власти своей триумфальной победой на кресте Голгофы. Еще до создания мира в Божьем плане Христос, Агнец Божий, был определен на заклане. Еще тогда он знал, что поразит дьявола, семя змея, в голову через свою смерть. Этого-то не знал дьявол. То есть он знал, что Христос пришел поразить его, но он не знал, как Христос это сделает и одолеет над ним победу. Нет, дьявол знает далеко не все. Несмотря на его превосходное знание Библии, он все же ее не понимает. Да, можно знать Библию наизусть и все же не понимать, о чем она говорит. Невозможно лукавому и нечестивому понимать Слово Божие. Дьявол был способен цитировать Писание, но он не был способен понять плана Божия. Только чистому сердцу дано познание Слова Божия. Апостол Павел ясно говорит, что сатана и демоны не знали, как Христос одержит победу над дьяволом, князем мира сего. Слушайте, никто из властей века сего не познали, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Иными словами, если бы дьявол знал, что распятием Христос исполнит то слово, которое сказал Бог в Едемском саду, то есть, что смертью на Голгофском кресте семя жены, Иисус Христос, поразит его, то не распял бы его. Но он этого не знал. Он не знал, и ни один из его бесовских агентов не знал Божьего плана. Да, у Бога был план, который он разработал еще до создания мира, что Иисус Христос, как Агнец Божий, жертвуя собою, нанесет смертельный удар дьяволу. На страницах Библии Бог открыл свой план. В Ветхом Завете в прообразах был ясно изложен план искупления, который должен осуществить Христос. Своим Бог открыл, ибо сущий в них Дух Христов предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу, говорит апостол Петр. Но для дьявола Библия – закрытая книга. Какой чудный прообраз искупительной жертвы Иисуса Христа, Агнца Божьего, дан нам в книге Исход в 12 главе. Вы помните эту историю израильского народа, когда накануне великого Божьего избавления народа израильского от египетского рабства Бог повелел, чтобы был заклан агнец в каждом доме израильтянина. И вот что сказали Моисей и Аарон народу по этому поводу. «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Кто был этот ангел-губитель? Ответ мы найдем в последней книге Библии, то есть в книге Откровения, в 9 главе, 11 стих. Здесь говорится об ангеле бездны. И теперь послушайте, как он назван. Имя ему сказано по-еврейски «Авадон», а по-гречески «Аполлион». Как по-еврейски, так и по-гречески это переводится одним словом «губитель». Говоря о дьяволе, Христос сказал: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». Он змей древний, дьявол – губитель. От Едема до Голгофы дьявол имел державу смерти, но на Голгофе Христос лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, как сказано в послании к евреям. И пасхальная ночь, которую соблюдал народ израильский, является прообразом страданий нашего Господа и того, что Он сделал для нас. Бог сказал: «Когда увижу кровь, я пройду мимо вас. Кровь будет кровом для вас, убежищем от ангела-губителя. Там, где увижу кровь, ангел-губитель не может повредить. Бог не допустит, чтобы первенец в этом доме погиб. Он сам будет защитой для них». Мой дорогой друг, коснулась ли кровь Иисуса Христа косяков двери твоего сердца? Находишься ли ты под этой чудной защитой крови Иисуса Христа? Можешь ли ты сказать, что Господь твое убежище? О, как чудно жить под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего, как сказано в Библии. Он избавит тебя от ангела-губителя. Под крыльями Всевышнего будешь безопасен. Не убоишься ужасов в ночи, ни язвы, выходящей во мраке, она не приблизится к жилищу твоему. Но весь секрет, дорогие мои, в том, помазаны ли косяки твоего сердца кровью Спасителя? Это только один прообраз того, как Христос искупит народ свой, как Он отнимет силу у начальств и властей, как Он властно вергнет их в позор, как восторжествует над этим ехидным существом, ангелом-губителем, как Он лишит силы имеющего державу смерти. Все эти пророчества и прообразы указывали не только на необходимость смерти Спасителя, но и на то, как Он должен был умереть. Он сам ясно предсказал это, и все же власти века сего не познали этого, ибо если бы познали, как говорит Слово Божие, то не распяли бы Господа славы. Да, Его распятие оказалось гибелью для них. Мои дорогие друзья, если Господь так чудно совершил наше избавление, если Своей смертью Он обеспечил нам полную защиту от ангела-губителя, если под Его покровом враг не может коснуться нас, то почему мы так боязливы? Чего же ты страшишься, мой дорогой брат и дорогая сестра? Дьявол, враг твоей души, бессилен. Христос его связал. Он не может коснуться тебя. Чаду Божьему нет причины быть боязливым. Нигде в Библии не сказано, чтобы мы страшились дьявола. Нам велено противостоять ему верой нашей. Вера на дьявола наводит страх и ужас. Он трепещет от веры нашей. Выходит, что он в страхе перед нами. Это у него волосы встают дыбом, когда он видит, что мы защищены кровью Христа. Нам нет причины трепетать перед ним. А у дьявола есть. Пусть он трепещет. О, сколько есть боязливых верующих! Они всю жизнь подвержены страху. А почему? Вся причина в том, что они прислушиваются дьяволу. Они слушают дьявола вместо Бога. Его нашептывание, его обвинение. Дьявол внушает им свою ложь, и эта ложь приводит их в трепет перед ним. Сколько лжи, обмана, обвинения он нашептывает им. Например, может быть, на самом деле Бог простил не все мои грехи. А что, если правду этот грех, о котором я никак не могу забыть, Бог мне не простил? А что, если действительно, что я не спасен? А может быть, я согрешил против Духа Святого, и мне нет теперь прощения? О, мой дорогой друг, это голос дьявола, это он клеветник, это он клевещет на братьев перед Богом день и ночь. мой дорогой друг, Иисус Христос одержал над ним победу. Он дал тебе власть пользоваться этой победой. Ты защищен кровью Иисуса Христа. В Библии сказано, они победили его, то есть ангела-губителя, клеветника, рыкающего льва, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Мой друг, ты должен противостать дьяволу верой в силу крови Иисуса Христа. Будь тверд и мужествен. Ты находишься под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего, и поэтому скажи: «Отойди от меня, сатана! Христос поразил тебя на Голгофском кресте! Ты не имеешь надо мною никакой власти или права! Я чадо его, и его победа – это моя победа!» Апостол Петр говорит: «Противник наш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого проглотить». Может быть, вам знакома книга Джона Буньяна «Путешествие Билли Грима»? Там есть один эпизод, когда христианин стал подходить к украшенному чертогу, и он вдруг увидел перед собою двух львов, лежащих на самой дороге. Его, конечно, объял страх. Как же ему пройти к чертогу, если на пути лежат львы? Он остановился и не решался идти дальше. Тогда он услышал голос, говорящий ему: «Уже ли вера твоя так слаба? Не бойся львов, они прикованы». Христианин не видел цепей, и он не заметил, что львы действительно были прикованы, и страх его оказался ложным. Но, услышав голос «Не бойся львов», христианин пошел посреди дороги, правда, не без внутреннего все же страха. Увидев его, львы зарычали, но они не могли коснуться его. Дорогие друзья, братья и сестры, Христос приковал дьявола, он на цепи, тебе нечего страшиться. Вы заметили, что говорит апостол Петр? Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев. Вдумайтесь только в слово «как». Как рыкающий лев? Он змей, но только притворяется львом. Лев, колено Иудина, это Иисус Христос. А этот лев, имитатор, по существу он дьявол, только ходит, как лев. Своим рыканием, ревом он хочет напугать тебя, чтобы ты устрашился его. Но помни, мой дорогой друг, он на цепи. Он скован цепями Христа. Ты же, как христианин из книги «Путешествие пилигрима», держись середины дороги и взирай на Иисуса Христа. И этот, как бы он ни казался страшным и грозным львом, не может причинить тебе никакого вреда. Истинный лев колена Иудина, Иисус Христос, он поразил змея в голову, и если ты находишься под защитой его крови, то знай, что этот ангел-губитель не может причинить тебе никакого вреда. В заключение я хочу вернуться к примеру из истории израильского народа. Войдем в один из домов израильтянина. Первое, что вы испытаете, войдя в этот дом, там царит какое-то напряженное настроение. Все в этом доме в страхе и ужасе. Мы, естественно, спрашиваем: «Ну, в чем дело? Чего вы боитесь?» И они ответят вам так: «О, разве вы не слышали? В эту ночь пройдет по всей стране ангел-губитель, и в каждой семье будет уничтожен первородный сын». Правда, мы слышали, что с нами этого не должно произойти, потому что на косяках наших дверей кровь Агнца. Но как же мы можем быть уверены, что наш сын не погибнет? Если наш сын будет жив утром, о, тогда мы будем знать, что он уже в безопасности. А пока мы можем только надеяться на лучшее. Но потом мы заходим в другой дом. О, какой разительный контраст! В этом доме радостное, праздничное настроение. Нет ни малейшего признака страха и озабоченности. Все сидят за столом, ужинают, едят пасхального Агнца. Закончив свой ужин, они дружно поют и славят Господа. Мы спрашиваем: «Почему вы такие радостные, веселые? Разве вы не знаете, что идет ангел-губитель, что в эту ночь в каждом доме должен погибнуть первородный сын, включая и сын фараона?» «Да, — говорят они, — мы это знаем, но нас ангел-губитель не может коснуться. У нас помазанные косяки нашей двери кровью Агнца. Бог нам повелел, так мы и верим, что Бог верен своему обетованию». О, возлюбленные, нет надобности нам страшиться, если мы омыты кровью Иисуса Христа, если Его пречистая кровь на косяках нашего сердца. Верьте Слову Божьему, дорогие друзья, дьявол бессилен повредить вам. Он может рыкать, но помните, что Христовой смертью он был прикован и лишен силы причинить нам вреда. Дорогой друг, когда дьявол начнет реветь и рычать, то ты начни славить и благодарить Господа, и продолжай славить Его. Иисуса, твоего Спасителя, держись за факт Голгофской смерти. Там, на Голгофе, Христос своей смертью нанес дьяволу смертельный удар раз и навсегда. Псалмопевец понял эту истину. Послушайте, как он беседует со своей душою. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Возлюбленные, нам нет причины смущаться и унывать, но у нас есть причина славить нашего Господа. Начни сейчас. Открой уста и славь, и благодари Господа. Не смотри на свои чувства, но взирай на Иисуса, начальника и совершителя веры твоей. Но если ты не можешь сказать «Господь, прибежище мое», и «Защита моя, Бог мой», ты не под защитой крови Христа, тогда немедленно приди к этому чудному источнику омытия греха и нечистоты, ибо одна кровь Иисуса Христа может нас не только омыть от всякого греха, но она единственная защита против ангела-губителя. Почему тебе сейчас не принять этот чудный дар спасения – простой детской верой. Да поможет тебе Господь сделать это без промедления.